Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Ганопольский. Пожалуйста, собирайтесь, потому что начинается моя программа, которая называется «Ганопольская правда». Вначале я хочу сделать объявление организационного характера. Значит, завтра я в дороге, поэтому завтра программы точно не будет. А вот в среду я уже буду на месте, и программа будет только, к великому сожалению, дорогие друзья, я не смогу вам обеспечить вот этот график, который сейчас, то есть 10.11. К сожалению, у меня прямой канал, и прямой канал будет до 10 часов. Дальше мне нужно доехать домой, поэтому вам придется, ну, смотрите в записи, как получится, в 1 часов по Киеву, и это 0 часов по Москве. К сожалению, я не смогу, вы понимаете, да, работа есть работа на прямом канале, и тут ничего не поделать. Сегодня очень много новостей. Есть новости принципиальные, новости такие, ну, знаете как, есть же вот эта знаменитая поговорка, там что-то случилось, оно как, ужас, ужас, ужас или просто ужас? Я бы сказал, что не три слова ужас, но два точно есть. Мы дойдем до этой главной темы, до следующего президента Владимира Путина. Вместо этого президента Владимира Путина или его двойника, тройника, это не имеет большого значения. Значит, вы знаете, я новости собираю целый день, но они в таком хаотичном порядке. Но все они, в общем, про одно и то же, про довольно сложную ситуацию в нашей жизни. Вот сейчас идет выставка, мы еще будем о ней говорить, на которой Путин должен туда прийти, на ВДНХ, там Россия, и он должен там, собственно, сказать, что он будет президентом, потому что пока что только иностранные источники об этом говорят, а Песков темнит и так далее. Но это мы знаем уже 22 года, как-то все делается, но все чиновники со страшной силой рисуют такое светлое будущее. И вот это, не знаю. Значит, в России готовят проект, слушайте название, это сообщает «Ведомости». В России готовят проект по запуску аппарата за пределы Солнечной системы. Специалисты готовят эксперимент по запуску аппарата за пределы Солнечной системы, сообщил генеральный директор центра Келдыша. Это входит в Роскосмос. Владимир Кошлаков на просветительском марафоне знаний в рамках выставки форума России. Ну, вы знаете, это, в общем, моя тема, поэтому я немножко хотел ее прокомментировать. Значит, когда американцы отправили два зонда, и эти зонды, как вы знаете, один и второй, они покинули Солнечную систему, то до этого они выполнили гигантскую работу, они пролетели мимо газовых гигантов, они их там сфотографировали, крутились, вертелись, и после того там даже Плутон, так сказать, был сфотографирован. В общем, короче говоря, была конкретная цель, после чего эти аппараты покинули Солнечную систему, а Voyager 2, насколько я знаю, у него была поломка, но можете себе представить вот этот кошмарный километраж туда. Тем не менее, ему дали команду, и он развернулся правильным боком и исправил. В общем, короче, удивительно. Я не помню, это 76-й или 78-й год. Все было аналогово и так далее, и тем не менее все как бы работает. Значит, смотрите, в чем здесь, почему это такая вампука. Я потом объясню, откуда это слово, хотя, может быть, многие знают. Почему это такой, ну, цирк на проволоке? Значит, смотрите, эксперимент по запуску аппарата за пределы Солнечной системы. Значит, любой кусок металла или пластмассы, или Путин в гробу или нет, живьем, может быть запущен, выведен на некую орбиту, будет лететь, если это правильно сделано, специалистами из реактивного движения, агентства реактивного движения. Эта штука пройдет всякие преграды, не попадет не станет спутником той или иной планеты, и в конце концов, через там, 20 лет, не знаю, какое у нее ускорение, она улетит за пределы Солнечной системы. Это уже одно, это уже смешно. Теперь второе. Значит, какая цель будет это? И кроме того, почему эксперимент? То есть эксперимент просто запустить кусок железа. Ну, в общем, вы мою мысль понимаете. Это такое вот, а еще мы сделаем то, а еще мы сделаем это. Ну, это, конечно, смешно и грустно одновременно. Понимаете, мы готовим эксперимент. Кулеба, министр иностранных дел, заявил неприятное. Украинцы готовятся к худшей зиме в истории. По словам министра иностранных дел Украины, слова которого приводит Ди Вельт, страна уже не рассчитывает получить от союзников дальнобойные ракеты «Таурус», а надеется лишь на новые системы ПВО, которые помогут защитить украинские электростанции. Украинцы же активно закупают свечи и генераторы. Это не соответствует действительности. Никто ничего, значит, как тут написано, активно. Никто активно ничего не закупает. Это всегда есть, и это можно купить, так сказать. Годом ранее массированный обстрел со стороны РФ оставил без электричества 1300 украинских населенных пунктов. Япония отправила украинцам лампы, генераторы на 2,75 миллиона долларов. У Европы, пишет тот, кто это написал, новый фаворит, у Штатов тоже, украинцам остается лишь готовить дрова. Ну, этот бред я читать не хочу. Это такое странное средство массовой информации сейчас, которое вроде и как бы типа говорит правду и нормально, но с каким-то таким, знаете, с издевкой какой-то такой, называется SVTV News. Такие вроде ребята и правильно все делают, но начинаешь читать, и вот там запасаются. Че, кто запасается? Какими дровами? Ну, что это за бред такой? Мы уже пережили одну зиму. Да, мы прекрасно знаем, что будут закидывать ракеты. Да, знаю, что они устроят, по их мнению, Армагеддон. Но, простите, пожалуйста, у меня вопрос. А украинцы что, пальцем деланные? Они что, значит, не знают, что к чему, да? Во-первых, поверьте мне, все полетит в ответку. Значит, вот куда будут доставать ракеты, и об этом, вы знаете, объявили в Министерстве обороны Украины, прилетят ракеты по инфраструктуре, улетят ракеты по инфраструктуре. И пусть вот эти вот все города, куда достанут ракеты, пусть они сидят без света. Ровно столько, сколько будет сидеть Украина. Поэтому, как это? Все очень просто, они, значит, это самое. Но есть нюанс. Понятно, да? Значит, коррумпирование россиян продолжается, но принимает уже какие-то абсолютно дебильные формы, как все, к сожалению, в Великой России. Вы помните, что появилась такая идея давать дальневосточный гектар, арктический даже его называют, то есть где-то там в Сибирях, где-то за полярным кругом, ну, позвольте мне так говорить, потому что он называется арктический гектар. Я понимаю, что его будут не на Северном полюсе давать, но что там делать, совершенно непонятно. Ну, подоспела Госдума с оригинальным предложением. В Госдуме предложили раздавать оккупированные земли участникам войны. Депутат Госдумы Журавлев, может быть, вы вспомните его фамилию, такой, ну, абсолютный кретин, такой вот круглый. Вы знаете, говорят, круглый дурак. Эдуард Николаевич Успенский, мы с ним сидели, он говорит, удивительное выражение, круглый дурак, что не квадратный или треугольный, но он любил это дело. Журавлев разрабатывает законопроект о выдаче восточноукраинского гектара в оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей россиянам, которые участвуют в войне. Уже сейчас Россия, цитата, увеличилась более чем на 100 миллионов гектаров, и эту землю после нашей победы предстоит кому-то возделывать, заявил Журавлев. Ну, если помните, здесь напоминают, что Журавлев предлагал поднять призывной возраст до 50 лет, а также расстреливать российских дезертиров. Самое поразительное, что я думаю, что это может сработать. Почему? Потому что вы знаете, что сейчас Мариуполь заселяют, понаехали тут. Сейчас вот все, что вот завоевано туда под видом строителей и так далее, на высокие зарплаты, восстанавливать эти города, туда привозят всяких разных. И поэтому, ну почему не сказать, вот смотрите, сладкий кусочек, какой-то там Мариуполь, например, вот море рядом, ну и так далее, и так далее. Поэтому вот это как раз тупость и глупость, ну, именно фразой во время, после нашей победы, но это, пожалуйста, помечтай. А еще, конечно, я бы показал Журавлеву, где он может найти, так сказать, ну, не буду, заблокирует. Значит, вы знаете, что вот сейчас в связи с арабо-израильским конфликтом стало появляться много видео и много статей, которые исследуют вот нравы и традиции этих людей. И вот вы знаете, что там у них традиция там за 50-летнего выдавать там 8-летнюю девочку. Ну, в общем, короче, ребята устроились. Ну, ладно, если им позволяет их религия, а мамочки отдают, но они тоже в этой религии, то ничего поделать невозможно. И вот сидит тетка на арабском канале, называется Memory TV. Тут фотография есть. Значит, она сидит в платке, все как полагается, и говорит следующий текст. Вот она тут сидит, видите, вот. Она говорит следующий текст. Значит, женщина исламский ученый. Как там ее зовут, но не имеет значения. Аллах позволяет мужчинам-мусульманам насиловать женщин-немусульманок, чтобы унизить их. Если бы мы воевали с Израилем, мы могли бы забрать их женщин в сексуальные рабыни. Ну вот, вот такая вот штука. Тут идет комментарий по поводу религии как таковой, но вы знаете, я религии не занимаюсь, поэтому просто. Ну вот такая вот штука. И вот про это. Про это. Они рождаются, растут в грязи, в 12 лет начинают работать, переживают короткий период физического расцвета и сексуальности, в 20 лет женятся, в 30 уже не молоды, к 60 обычно умирают. Тяжелый физический труд, заботы о доме и детях, мелкие свары с соседями, кино, футбол, пиво и, главное, азартные игры – вот и все, что вмещается в их кругозор. Управлять ими несложно, считается нежелательным, чтобы они испытывали большой интерес к политике. От них требуется лишь примитивный патриотизм, чтобы взывать к нему, когда речь идет об удлинении рабочего дня или сокращении пайков. А если овладевает ими недовольство, такое тоже бывало, это недовольство ни к чему не ведет, ибо из-за отсутствия общих идей обращено оно только против мелких конкретных неприятностей. Послушайте меня, это про россиян вы думаете? Нет. Это Джордж Оруэлл, 1984 год. Его выдающееся произведение. Кстати, при жизни не очень оцененное. Издателей пугало то, что они не понимали этого жанра. Понимаете? Они не понимали этого жанра. И он долгое время работал на BBC, вел передачу. Великий. Значит, еще про бомбардировки Украины. У россиян в запасе имеется около 870 высокоточных ракет с дальностью более 350 километров. Это Главное управление разведки Министерства обороны. Накапливают для массированных ракетных ударов по энергетике. Эти удары будут комбинированы с применением большой номенклатуры средств воздушного нападения, чем в прошлом году. Мы сейчас видим это на примере ежедневных атак. В ход одновременно пойдут как ракеты морского базирования «Калибр», старавиации типа Х-55-555 в сочетании с «Шахедами», так и управляемые авиационные ракеты Х-55 с дальностью около 300 км. «Искандеры» и «Ониксы», возможно, новые БПЛА и КАБы. Только по Херсонщине в сутки враг бил в оси более 80 раз. Будет ли зима сложной? Да. Наша энергетика ослаблена после прошлых атак. Поможет ли это россиянам сломать нас? Нет, только объединить. Будем ли мы бить в ответ? Да. Подробностей не будет, но россиянам очень не понравится. Тут я хотел вот что сказать. Во-первых, ну вот эти вот все там ужасы, да, там они, эти ракеты, они там, значит, их коллекционируют, потом будут. Да, действительно, они наделают дронов, и никакое ПВО, вы знаете, мы уже с вами об этом говорили, значит, не смогут полностью защитить. Потому что если будет лететь 500 дронов и 200 ракет, то можно сбить только треть. Поэтому я, ну, как вам сказать, Януш Кобиан, я вам очень признателен. Вот действительно, человек задает правильный вопрос. Почему так мало лайков? Кто-то забыл принести или научиться их ставить, не понимаю. Вот я тоже не понимаю. Ну, потому что люди ленивые, хотят все на шару. Если была возможность тут что-то украсть, они бы украли. Понимаете? Дать сложно. Взять легко. Но, к сожалению, я ничего не даю, кроме этих разговоров. Но тут есть один, вернее, два момента, один из которых я вам, про один из которых я вам говорил. Во-первых, Белгородская область, вот это вот все-все-все. Ребята, вы все узнаете зимой. Это будет ракета за ракету. Это будет дрон за дрон. Тяжело сидеть без света украинцам, но вам, поверьте, будет не легче. Вот вам сейчас не говорят важную вещь, что вам нужно в сельской местности запастись дровишками, что надо купить генераторы, блоки питания. Вам этого не говорят. Потому что Путину насрать на это, простите за слово Путин. Понимаете? Он не предупреждает вас, что зима для вас, для всего приграничья будет не менее сложной и такой же холодной, как и у украинцев. И поверьте, не только в приграничье. Русские гордо говорят, что у нас сейчас паритет. Да, паритет. Залужный говорит, что паритет. Но паритет – это в две стороны. Поэтому уверяю вас, просто предупреждаю по-хорошему, вы ничего не можете сделать. Вы послушно проголосуете за Владимира Владимировича опять, но это ваше дело. Я просто рекомендую вам купить генераторы, купить фонарики, радиоприемники, потому что ничего не будет работать. Потому что все будет уничтожено украинскими ракетами. И вы даже сможете подсчитывать, сколько их упадет на ваши теплостанции, трансформаторы. Вот ровно столько, сколько сюда прилетит, а может быть в 2 раза больше. Вчера мы говорили про возможные выборы в Украине президента. Ну и вот сегодня он прореагировал. Все мы понимаем, что сейчас военное время, когда есть множество вызовов, совершенно безответственно, как-то так легкомысленно и играя, вбрасывать обществу тематику выборов. Я считаю, что выборы сейчас не ко времени, сказал Владимир Зеленский. Ну, я понимаю, но это же мы обсуждали вчера его фразу. Это же не я придумал, не Гончаренко придумал. Это он сказал. Что тут? Пишет Манная кафка. Не манная кашка, а манная кафка. Дахлия Ред. Мечты Матвея. Это что обозначает мечты Матвея? Я думаю, что нам с вами не по пути. Это не мечты, это реальность. Что пишет Манная Кафка? Вчера родственники из Украины прислали свежие фотки. Наш общий троюродный брат приехал в отпуск с передовой. Пошли на кладбище, а там 7 его побратимов и еще один наш общий брат, которого в прошлом году хоронили в закрытом гробу, так как собирали по частям. И мне порой кажется, что уже ни на что нет сил реагировать, а потом оказывается, что это совсем не так. Да, реальность. Ну, вы знаете, что есть двое таких странных руководителей двух стран Европейского Содружества. Это Словакия и Венгрия. Ну, с Венгрией там все понятно. А Словакия, вы знаете, там пришла новая власть, которая сразу заявила, что на первом месте у них стоит, собственно, Словакия, и у нее много проблем, и вообще мы ничего давать не будем, и денег давать не будем, и вообще про все забудем. И вот я вам читаю, перевожу с украинского. А давайте, здесь есть написано «перевести по». А, это фотография. Премьер Словакии Роберт Фицо сказал, что не собирается мешать экспорту частных оборонных компаний. Неожиданно, да? Раньше он говорил вообще, что закроет военную помощь Украине. То есть глава правительство подтвердил, что его предыдущие заявления касались только запрета на предоставление оружия со складов армии. Кроме этого, премьер рассказал, что нужно сделать все возможное для помощи Украине в гуманитарном плане. Он допустил, что это может быть помощь в разминировании, медицинской помощи и обновление гражданских объектов. Ну вот, понимаете, никогда не говори никогда. Армения дрейфует на Запад, дорогие друзья. Армения и США договорились о военном сотрудничестве. Сегодня глава Генштаба Армении Эдвард Асриан посетил штаб-квартиру Европейского командования США в Штутгарте. Асриан обсудил с замкомандира ЭУКОМ Стивеном Башамом вопросы военного сотрудничества и помощь США в проведении реформ в вооруженных силах Армении. Кроме того, кроме действующих совместных проектов, США помогут Армении с военным образованием, военной медициной и боевой подготовкой. Ну да. Да, Путин, конечно, мы все понимаем, но тем не менее. Значит, вы знаете такого, простите, вы его знаете по ведру говна. Помните, Шейнин, Артем Шейнин, он, значит, помните, как на какую-то передачу, я же это не смотрю, он вышел с ведром дерьма. Ну, там было написано говно, простите. Артем Шейнин в военной форме обратился к Сергею Шойгу, министру обороны. «Мне поступила инсайдерская информация с передовой. На Днепровское направление идет ожесточенное контрнаступление ВСУ. И пока вы там сидите в своих кабинетах и говорите, что у нас все хорошо, наши пацаны сидят там без снабжения. Мне сегодня прислали лично все доказательства, что у пацанов там ни хрена нет, проблемы даже с едой. Как вы это называете? Это наш путь к победе? Это ваш путь к огромным карманам. Я молчать не буду, сколько ни затыкайте. В своем телеграм-канале я уже опубликовал все доказательства и небольшое интервью с бойцами на Днепровском направлении. Люди все узнают». Боец Шейнин. Такое же говно, как и то ведро, которое он выносил. Сегодня случилась таинственная история, совершенно ужасная. Даже не знаю, чего про это сказать. Помощник главкома ВСУ Залужного погиб от взрыва гранаты в селе Чайки Бучанского района. Украинские СМИ сообщают, что погибший Геннадий Чистяков, его 13-летний сын, получил травмы. По словам жены, взрыв произошел при открытии подарка. Вероятно, это была коробка с бутылкой и рюмками. Залужный подтвердил гибель своего помощника. Ну, трагическая история. Подарки. Ну, посмотрим, как будет действовать военная контрразведка для того, чтобы понять, что там происходит. Вы помните большого друга Владимира Владимировича Путина, когда он был президентом Чехии, такого Милоша Земана, помните, да? Так вот, бывший президент Чехии Милош Земан заявил, что дружеские отношения с российским диктатором были его самой большой неудачей. Моя самая большая ошибка заключалась в том, что я полностью ошибался относительно Владимира Путина, потому что только неразумный человек мог совершить, те действия, которые совершил Путин. Это, конечно, мне приятно, что и Земан уже как бы понял вообще, о чем идет разговор, но где ты раньше был, целовался с кем себе самому изменял, как в знаменитой песне. Когда ты пожимал Путину руку и вообще. Да. Значит, немножко про... периодически у нас выскакивает Хамаза-израильский конфликт, как я его называю. Соединенным Штатам очень не понравилось то выступление и вообще поведение Эрдогана, угрозы и прочее, прочее. Понимаете, человек как будто забыл, что он член НАТО. И вот появилась, такое легкое предупреждение. У Америки есть все необходимое, чтобы объявить Турцию спонсором терроризма. Для этого есть доказательства. Турция отвечает этим критериям. В ближайшее время Турция почувствует давление со стороны США. Проблема Хамаса станет огромной головной болью для Эрдогана, сообщают в Сенате Соединенных Штатов Америки. Правильно, надо как-то, выбрать позицию. Валентина Ивановна Матвиенко, кроме вот этого ее шиньона знаменитого, брызжет идеями. В России следует принять закон о всеобщем счастье и создать соответствующее министерство. Это не шутка то, что я читаю. С таким предложением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Тут надо прокомментировать, что слепое подражание приводит к черякам, я бы так сказал. Значит, начнем с того, что одна из скандинавских стран, я забыл какая, я давно-давно, где-то год назад рассказывал, одна из стран скандинавских, у нее есть Министерство счастья. Значит, что имеется в виду? Имеется в виду не то, что там дают указания или говорят, что ты счастливый, улыбайся, как будет в варианте Валентины Ивановны Матвиенко. Там другое. Там исследуется, что люди считают, так сказать, счастьем. Там, например, пятидневку или четырехдневку, там какая зарплата и так далее. Финляндия, вы думаете, черная мамба? Может быть, и Финляндия, я вот не помню, одна из вот этих стран. И это очень важно, то есть они готовят доклады. Нет, нет, это не Эмираты, это скандинавская страна. Эмиратам далеко до такого. Значит, поэтому, в принципе, она права, такое министерство, министерство счастья есть в ОАЭ, ну, значит, есть оно. В общем, короче говоря, еще раз. Это министерство не делает людей счастливыми. Оно их делает счастливыми в том смысле, что оно изучает. А вы знаете, что параметры счастья, счастливой жизни, они все время меняются. Поэтому очень важно, чтобы правительство понимало, что нужно людям. Это такая, ну, потрясающая обратная связь. А то, что предлагает Валентина Ивановна Матвиенко, это вот как вот это, что мы запустим, сделаем пробу запустить объект, который улетит из Солнечной системы. Понимаете? Не более того. Ну, в общем, Валентина Ивановна Матвиенко. Им нужен еще один механизм, чтобы говорить: ты счастливый, сука, ты счастливый. Пишет Андрей Сбарский. В библиотеках Омска книги авторов иноагентов выдают только совершеннолетним читателям и при предъявлении паспорта. Об этом сообщает местное издание. Ну, вот так. Вот это вот Министерство счастья по паспорту. Промежуточный стих. Я вам говорил про то, что я часто вам читаю, Машу Слоним, замечательную журналистку, которая работала на BBC, теперь она живет в Девоншире, на ферме, у нее там собачки и так далее, она безумно любит животных, и у нее день рождения. И вы знаете, что есть Игорь Иртенев, а есть его жена Алла Боссарт. Она тоже поэт, замечательный и так далее, и так далее. И вот она написала стихотворение про, ну, поздравительное. Оно вроде и Машу Слоним, но вообще про жизнь. Старость надо жить в Девоншире под жемчужным британским небом, за волной холмов на отшибе, на окне пионы в кувшине, кухня пахнет горячим хлебом. Барин сам себе и слуга, бигль простерся у очага. В паре миль городок с пивнушкой, паб по-ихнему, посудачить, о семейных делах старушки, ну, пожалуй, еще по кружке. Чао, Бобби, не надо сдачи. Андеграунд копает крот, бигль туман переходит вброд. А в конюшне слепая лошадь, а в сарае рыдваны грабли, по январской сырой пороше милый гость завернет непрошен. Здесь что боги, что мизерабли. А случись, заскучаешь вдруг, бигль тебе почитает вслух. Такая совершенно прекрасная, просто хорошо написано. Ну, ей там не скучно. Во-первых, животные замечательно, а во-вторых, прекрасная, ну, интернет. Там есть интернет, хотя она жалуется на него все время. Ну, что? Укроборонпром начал серийное производство нового украинского дрона «Камикадзе», который является аналогом иранских дронов «Шахед». Ну, не только России же «Шахеды» выпускать. Ну, что там. Что-то мне тут вот этот Леопольд из Киева какие-то указания дает. Ребята, разберитесь, пожалуйста, прошерстите там. Там люди принимают мою доброту за обязанность. Давайте-ка немножко вышвырнем их отсюда. чтобы я этого не видел здесь, не воняло. Россия делает свое. Российские власти начали на оккупированных территориях Украины строительство железной дороги, которая должна соединить Ростов-на-Дону с аннексированным Крымом. То есть для них войны нет, и они строят железную дорогу. Как пошутил сегодня гость мой, он сказал такую фразу: ну пусть строят, украинцам эта железная дорога пригодится. Но они ее строят там с бешеной энергией. Россия в порядке. Россия в порядке. Три сообщения по этому поводу я вам прочитаю. Маневренная оборона российских сил позволила остановить контрнаступление вооруженных сил Украины, ВСУ, в Запорожской области. Об этом заявил губернатор региона Балицкий на пресс-конференции, назвав агонией украинского режима боестолкновения, ну и так далее. Он так считает. А вот теперь смотрите, вот это же у них там ВДНХ, вот это вот все, вот это рассказы о том, как хорошо живет Российская Федерация, и она, наверное, действительно живет неплохо. Значит, оборонно-промышленный комплекс ОПК российский полностью обеспечивает российские войска передовыми видами вооружений, заверил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе выступления на марафоне «Общество знаний». Вот такое знание. Да, мы делаем ракеты. Значит, про Путина чуть позже. Вот такая у нас, ну, как бы, если я по ошибке его забанил, вот этого Леопольда, тогда его разбанят, но будут за ним смотреть. Но у меня большая просьба, друзья. Я же смотрю, что вы пишете, и какие-то вещи я же не буду разбираться. Обращайтесь вы ко мне или обращайтесь к кому-то другому. Поэтому обращайтесь по имени к тому человеку, к которому вы обращаетесь. Потому что я это буду принимать на свой счет. BBC сообщает, Россия успешно обходит введенные западными странами ограничения на цену российской нефти, и США с союзниками ищут способ вернуть эффективность ценового потолка, говорится в материале газеты Wall Street Journal. Как отмечает издание, поступления в бюджет от продажи нефти и газа в октябре выросли более чем вдвое по сравнению с сентябрем и на четверть по сравнению с октябрем прошлого года. Понимаете, вот почему Украина говорила, давайте быстро закончим эту войну. Дайте нам оружие, чтобы мы быстро закончили эту войну. Потому что каждая страна приходит в себя. А у России денег немерено. Значит, вы знаете, как они делают. Да, выходит корабль российский, прямо в море к нему подходит другой корабль, они туда перегружают нефть. И дальше тот корабль с другим экипажем спокойно идет, и это уже нефть другой страны, которую можно продавать за любые деньги. Долго думали, ну, додумали. Вот знаете, иногда читаешь такое сообщение и думаешь, а почему? Вот «Ведомости» сообщают. Режиссер и балетмейстер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов погиб в зоне боевых действий на Украине, сообщили в пресс-службе театра. Я задаю вопрос. А как он там оказался на фронте? Он режиссер и балетмейстер Рязанского музыкального театра. Я его не знаю, я, не, так сказать, ни, ничего не, не видел ни одной его постановки. Но дело не в этом. Дело простое. Как режиссер и балетмейстер Рязанского театра там оказался? Конечно, если он по своей воле пошел, то это одна история. А если его вот так взяли за барки и... Еще покажу, что все хорошо. А, сейчас будет, что не очень хорошо. А, в стране объявлено чрезвычайное положение, вернее, сбор подписей за и против введения запрета для начала на полгода экспорта куриного мяса и куриного яйца. Согласно официальной сводке Росстата, цены на куриное мясо с начала года выросли, ну и там на какие-то цифры. Это пишет Сергей Алексашенко, экономист. А, из кремлевского курятника. Мало того, что курятину и индюшатину нужно произвести, ее нужно еще и продать, чтобы население смогло удовлетворить свой растущий за счет военных и гробовых денег. И тут вышла незадача. Как-то неожиданно выяснилось, что значительное... значительное количество курятины и куриных яиц и так далее, все отправляется за рубеж. Ну и вы помните, товарищ Путин, вы там в курятнике, а я интересуюсь, почему куриное мясо стало дороже. Теперь... Да, уже 42 минуты, можно и про него сказать. Теперь про Путина. Итак, 6 источников, там что-то вот такое, сказали западной прессе, что он придет на эту выставку, Путин, и скажет, там, наверное, подойдет к нему корреспондент, скажет, а что все-таки там, вы будете или нет? Ну, народ, я думаю, что буду. В общем, короче говоря. Значит, почему я взял эту тему? И почему я вам хочу сказать несколько слов по этому поводу? На мой взгляд, очень важно. Если Путин станет президентом, и не надо мне говорить про всякие табакерки, вот это вот сегодня у меня там было бесконечное, вот это всякое бывает, никогда не говори никогда. 22 года он просидел, просидит еще, а теперь, внимание, до 30-го года. Значит, это очень важная история. Давайте несколько слов, я скажу именно об этом. Значит, дорогие друзья, вы должны понять, что если с ним ничего не случится, а я бы на это не рассчитывал, то до 30-го года еще... 7 лет, ну, считайте, 6, потому что выборы в 24-м. Вы будете жить при Путине, ходить при Путине, получать зарплату при Путине, убивать украинцев при Путине. Вас будут объявлять иностранными агентами при Путине. В общем, то же самое, что сейчас, это вас ждет до 30-го года. Поэтому касательно вашей личной судьбы, ну, кто может, кто об этом думает, то сделайте для себя выводы. А теперь я хочу сказать чуть-чуть о другом. Это, конечно, ужасная катастрофа. Для всех. Просто для всех. Вот сейчас Путин – это катастрофа для всех. Вы видите, что происходит. Во-первых, идет война, убивают украинцев, но на мясо идут и россияне. Не вижу ни одной причины, почему это... не должно продолжаться до 30-го года. А там будут сделают, обнулят Конституцию, он будет дальше. Почему? Потому что вся вот эта шушера, которая вокруг него, она по наследству передается в сословном обществе российском, их детям и так далее. Кроме того, понимаете, вся страна переходит на военные рельсы. Это военные заказы и так далее. Поэтому Путина будут держать, охранять, любить и так далее. Потому что уход Путина – это потеря огромных денег выстраивающимся новым военно-промышленным комплексом. Но это катастрофа не только для России и Украины. Это катастрофа для всего мира. Потому что Путин будет в ближайшие 7 лет дестабилизировать мир. Он будет делать локальные конфликты. Оружие, которое сейчас массово будет производиться в Российской Федерации, будет продаваться в нестабильные регионы. Он продолжит свою войну с Западом. Ему надо победить Запад. Не знаю, в каком виде он собирается это делать. Но во всяком случае он этим будет заниматься. То есть самое важное, надо понять, что он этим будет заниматься ближайшие 7 лет. И мы в этом будем жить. Понятно, да? Ну, я понимаю, Марат пишет, Конституция обнулена, 2 новых срока заканчиваются в 36-м году. Значит, в 36-м году. Значит, в 36-м. То есть всю жизнь вы проведете при Путине, который поставил всю страну на колени и ничего более. Это такой путинский Хамас такой. Поэтому я, конечно же, не буду нарушать законы Российской Федерации, Роскомнадзора и так далее. Я вас призываю только к одному. Подумать о своей судьбе. Это не надо комментировать мне, а что мы можем сделать и так далее. Человек многое может сделать относительно своей судьбы. Ксения Ларина, а грохнуть его нет такой опции? Привет, Ксения. Не знаю. Мне оппозиция российская и окружение Путина не докладывали. А вот что он будет использовать. На планете сейчас происходит колоссальный религиозный ренессанс. Опрос Гэллоп показал, что верующими людьми себя считают примерно 70% населения планеты, что на 15% выше, чем по данным 90-го года. Немалая часть пришла на страны бывшего СССР. Это Путин использует. Вот Михаил Токарев, к кому он обращается? Выясните у него, пожалуйста, у Михаила Токарева. Сегодня продолжалось награждение Адама Кадырова. 15-летний Адам Кадыров, избивший заключенного СИЗО Никиту Журавеля, получил еще 2 награды. Губернатор Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил ему высшую государственную награду региона, орден за заслугу перед республикой. Решение об этом принято было в конце октября. Также сын Кадырова получил из рук муфтия Карачаева-Черкесии Исмаила Хаджи-Бердиева орден за заслуги перед уммой первой степени награда, учрежденная Координационным центром мусульман Северного Кавказа. Ну и вы помните, что помимо этого у Адама есть звание Героя Чеченской Республики и вторая по значимости награда Татарстана – орден Дуслык. Орден за орденом. Нет, орден за ожирение не давали. Но давайте не писать, давайте сами подойдем к зеркалу и увидим, что ожирение есть и у нас. Так мы снижаем градус, понимаете? На Украине, между прочим, или в Украине, да, была такая мода до войны, когда Зеленский стал президентом, все говорили, вот 95-й квартал, 95-й квартал. Я останавливал этого человека прямо во время передачи и говорил, что к руководителю и члену 95-го квартала у нас не может быть вопросов государственных. А вот к президенту могут быть, поэтому хватит его называть 95-й квартал. Надо говорить, президент, вы вот стали президентом, вы что-то там делаете. Вот, и, кстати, это касается и Путина. Потому что очень многие подменяют, что вроде он не президент, а какой-то там ФСБшник, что-то вот такое. Он президент, и спрашивать с него надо, как с президента. А смысл вопросов к президенту, для чего президент? Улучшилось ли состояние страны и народа страны? Потому что ФСБшник, он занимается исключительно вопросами безопасности страны. Ну, чем, собственно, Путин сейчас и занимается. Фразу приписывают Виктору Пелевину. «Рабов нынче не возят на кораблях по морю, это накладно. Рабствуют, где родились». Так и есть. Маша Слоним ответила на поздравление и лавина представлений, но она абсолютно позитивный человек. Проснулась под ваши щедрые поздравления, проснулась под новости из Израиля и Газы, проснулась под письмо Яшина, к нему спешит Роскомнадзор, чтобы составить протокол, проснулась под новости об обстрелах Харьковщины. Захотелось снова заснуть, но уже нельзя. А можно пожелать на свой день рождения, чтобы все это прекратилось, и не только на день рождения? Если бы, желаю. Вот так Маша написала. Закончить я хочу Высоцким. Я не знал это его стихотворение. О нас всех, о том, какие мы сложные люди, и как надо нашу сложность понимать, и не делать быстрых выводов. Потрясающий стих. Написано в 65-м году. А, нет, написано, что то ли 65-й, то ли 69-й. И вкусы, и запросы мои странны. Я экзотичен, мягко говоря. Могу одновременно грызть стаканы и Шиллера читать без словаря. Во мне два «я», два полюса планеты, два разных человека, два врага. Когда один стремится на балеты, другой стремится прямо на бега. Я лишнего и в мыслях не позволю, когда живот первого лица. Но часто вырывается на волю второе «я» в обличье подлеца. И я боюсь, давлю в себе мерзавца, о, участь беспокойная моя. Боюсь ошибки, может оказаться, что я. когда в душе я раскрываю гранки на тех местах, где искренность сама, тогда мне в долг дают официантки, и женщины ласкают задарма. Но вот летят к чертям все идеалы, и вот я груб, я нетерпим и зол, но вот сижу я тупо, ем бокалы, забрасывая Шиллера под стол. А суд идет, весь зал мне смотрит в спину, и прокурор, и гражданин судья. Поверьте мне, не я разбил витрину, а подлое мое второе я. И я прошу вас, строго не судите, лишь дайте срок, но не давайте срок. Я буду посещать суды как зритель и в тюрьмы заходить как огонек. Я больше не намерен бить витрины и лица граждан, так и запиши. Я воссоединю две половины моей больной раздвоенной души. Искореню, похороню, зарою, очищусь, ничего не скрою я. Мне чуждо это я, мое второе. Нет, это не мое второе я. Абсолютный гений. Я еще раз повторяю, вот если бы вы его увидели, а я его видел несколько раз, когда учился в ГИТИСе, и услышали, как он разговаривает, это Джекил и Хайд. Ничего общего с его стихами. Я уже говорил вам много раз, когда читал его, он для меня самая большая загадка, которая только может быть. Я не понимаю, как он это делает. Откуда у него появляются эти слова? Да, Нина Аладова, даже музыка слышится. Спасибо вам большое за ваши лайки. Спасибо вам большое за... Роберт, спасибо тебе большое. Значит, дорогие друзья, у меня к вам важное объявление. Вернее, два объявления. Первое объявление по поводу того, что завтрашнего эфира не будет, поскольку я буду в дороге. Никак, просто в дороге я не смогу провести эфир. Послезавтра, в среду, эфир будет. Он будет, к сожалению, простите, в 23 часа по Киеву, в 0 часов по Москве. Ничего не могу поделать. Теперь я хочу вас попросить, во-первых, пожалуйста, поставьте лайки, прорекламируйте мой эфир, пожалуйста, бросьте мне чего-нибудь в рублях, там внизу есть ссылка, бросьте пару чашек кофе или станьте моим патроном, я буду вам очень признателен. Теперь важное объявление по поводу рекламы. Послушайте меня, вам немножко будет мучительно, но я прошу вас потерпеть. Значит, мы ставим определенное количество роликов рекламы, но YouTube делает странные вещи. Я не буду объяснять вам, какие, но Роберт просил вас потерпеть. Потому что вот в этой передаче и там, может быть, в следующей, которая в среду, мы поставим больше рекламы. Обещаю вам, что обычно это не будет. Мы просто хотим понять, количество рекламы зависит от бонусов, которые нам дает YouTube, или не зависит. Потому что если не зависит, то мы наоборот сократим количество рекламы. Будем показывать, например, одну рекламу или вообще не будем показывать рекламы. Понимаете? Мы не понимаем, насколько коррелируется количество рекламы с бонусами. Ну вот непонятно, и никто это не может сказать. Никто, нет такой службы, которая могла бы это сказать. Мы это уже выясняли. Вот Бойкая пишет, реклама – это хорошо, монетизация и распространение лучше. Послушайте меня, еще раз вам повторяю. Вот Леопольд в Киеве вообще рекламы не видел. Но возникает вопрос, почему? Понимаете, вот это все, сие тайна великая есть, как писали в повести временных лет, И поэтому я вас прошу не материться, не ругать нас с Робертом. Это просто наше изыскание. Мы хотим понять, как это работает. Естественно, потом мы вернемся к какому-то человеческому количеству рекламы и так далее. Я вам все сказал. Большое спасибо, что вы были со мной. Благодарю вас. Берегите себя и так далее, и так далее. Вот, Надя Шаронова. В России вообще нет рекламы. Ну, что я могу сказать? Ну, ничего не могу вам сказать по этому поводу. Значит, итак, встречаемся послезавтра. Следите за рекламой. Спасибо вам большое. Готовьтесь к очередному путинскому сроку. Ничего не поделать. Тяжелая ситуация.